Он жил среди нас, этот сказочник странный, создавший страну, где на берег туманный, с прославленных бригов бегут на заре высокие люди с улыбкой обманной, высокие люди с улыбкой обманной, с глазами, как отцвет морей, янтаре, с великою славой, с могучей любовью, соленой, как море, бунтующей кровью, с извечной, как солнце, мечтой о добре, с извечной, как солнце, мечтой о добре.
Переезжая из города в город, из страны в страну, я повиновался силе более повелительной, чем страсть или мания. Это сила, власть несбывшегося. Рано или поздно, под старость или в расцвете лет, несбывшееся зовет нас, и мы оглядываемся, стараясь понять, откуда прилетел зов. Между тем время проходит, и мы плывем мимо высоких и туманных берегов несбывшегося, толкуя о делах дня. Об этом думал я, бродя по городу и неизменно попадая в гавань. Гавань всегда обещает. Войдя в порт, я, кажется, мне различаю на горизонте за мысом берега стран, куда направлены бугшприты кораблей, ждущих своего часа. Гул, крики, песня, демонический вопль сирены. Все полно страсти и обещаний. А над гаванью, в стране стран, в пустынях и лесах сердца, в небесах мысли сверкает несбывшееся, таинственный чудный олень вечной охоты.
Бегущая по волнам. Радиоспектакль по роману Александра Грина. Часть первая.
Накануне дня, с которого началось многое, ради чего сел я писать эти страницы, я наблюдал, как швартуется пароход. Среди суетящихся пассажиров, гор багажа и сбитых на сторону шляп, медленно, задумчивым интересом к происходящему, сошла девушка. Я заметил ее лицо, когда оно появилось над бортом, привлекательное, с твердым выражением, длинные ресницы, спокойно веселых, темный глаз. Ее два чемодана были водружены прямо на мостовой поодаль от парохода, и она села на них, смотря перед собой разумно и спокойно. Люди суетливо, рвущего день на клочки мира, сразу же подбежали к ней. Они кричали, ворочая глазами. Она же по-прежнему сидела на чемоданах, окруженная незримой защитой, какую дает чувство собственного достоинства, если оно врожденное, и так слилось с нами, что сам человек не замечает его, подобно дыханию. В этой сцене чувствовался глухой шум несбывшегося. Едва я понял это, как она встала, вся ее свита с возгласами и чемоданами кинулась к экипажу, на задке которого была надпись «Отель Дувр». Не скрою, я был расстроен. Ее краткое пребывание на чемоданах тронуло старую тоску о венке событий, о ветре, поющем мелодии, о прекрасном камне, найденном среди галь. Я думал, что ее существо может быть отмечено особым законом, и что, став тень подобной судьбы, я, наконец, мог бы увидеть несбывшееся. В странной толпе чувств, стеснительной, как сдержанное дыхание, позвонил я утром в отель «Дувр». Алло.
Отель «Дувр», слушаю вас.
Будьте любезны, попросите, пожалуйста, к телефону Анну Макферсон, приехавшую сегодня с пароходом «Гранвиль».
Анну Макферсон?
Да-да.
Вы ошиблись. В нашем отеле не останавливалась эта дама.
Простите, вероятно, я спутал имя, выполняя поручение. Я имею в виду красивую темноглазую девушку в блузе с матросским воротником и синей шелковой юбке.
А, вы говорите, следовательно, о барышне, недавно уехавшей от нас на вокзал. Она записалась Биче Сэниэль.
Биче Сэниэль?
Да-да.
Благодарю вас, извините. Биче Сэниэль уехала. Я опустился в кресло, внутренне застегнувшись, и пытаюсь увлечься книгой, по первым строкам, которые видел уже, что предстоит скука счетом из 500 страниц. Поэтому я с радостью принял предложение доктора Филатера скоротать вечер у его знакомого, Стерса. Мы уселись на террасе играть со Стерсом в карты. Доктор отказался.
Нет, друзья, вы играйте, сражайтесь. А я посмотрю, что сделает на этот раз Гарвин.
Так, вы покупаете?
Нет.
Ничего?
Ничего.
Хорошо. Я тоже не покупаю.
Смотрите, не проиграйте, Гарвин.
Да, тут надо держать ухо востром. Так, я повышаю ставку.
Принимаю. Что у вас?
Бегущие.
Я вздрогнул. Это было как звонок ночью. Простите, вы сказали что-то сейчас, Филатер?
Я? Нет, что вы. Я вообще никогда не мешаю игроку думать.
В таком случае, я не понимаю.
Что-нибудь случилось?
Случилось? Да, случилось. Интересная вещь. Когда я играл, я был исключительно поглощен соображениями игры. И в это время я услышал... Да, я услышал сказанные вне или внутри меня слова. «Бегущая по волнам», — их произнес незнакомый женский голос.
«Любопытно».
«Любопытно?»
«Мой обычный вопрос извлек из подсознательной сферы Гарвея представление необычное».
И тут я начал испытывать томительное и тревожное желание немедленно удалиться.
«У меня разболелась голова. Я ухожу и оставляю доктора допивать вино».
Выйдя на тротуар, я остановился в недоумении, как останавливается человек, стараясь угадать нужную ему дверь, и, подумав, отправился в гавань, куда неизменно попадал вообще, если гулял бесцельно. Бегущая по волнам. Никогда еще я не размышлял так упорно о причуде сознания. Легкий ночной ветер кружил среди белого света электрических фонарей тополевый белый пух. За молом я увидел стройное парусное судно. Его коричневый корпус, белая палуба, высокие мачты, общая пропорциональность всех частей и изящество основной линии внушали почтение. Это было судно джентльмена. Мне так понравилось это красивое судно, что я представил его своим. Я мысленно вошел по его трапу к себе, в свою каюту, и я был, как мне представилось, с той девушкой. Воспоминание о той девушке не уходило, на этот раз оно возникло отчетливее, чем всегда. Желая узнать название корабля, я обошел его, став против кормы и смотревшись, прочел полукруг рельефных золотых букв. «Бегущая по волнам». Два раза я перевел дыхание, прежде чем смог еще раз прочесть и понять эти удивительные слова, бросившиеся в мой мозг, как залп стрел. Убедившись, что я имею дело с действительностью, я отошел и сел на чугунный столб собрать мысли. Я ничего не решал, но знал, что сделаю. И мне это казалось совершенно естественным. Встав, я подошел к трапу и громко сказал: «Эй, на корабле!» Рано утром я поехал к Филатру. Только с ним я мог говорить о делах этой ночи.
Что с вами, Гарвей? Мне кажется, что с вами что-то произошло.
Да. Между конторой угольного синдиката и углом набережной,
да,
стоит замечательное судно.
Ну?
Я увидел его ночью, когда мы расстались.
Так.
Так вот, название этого корабля можете себе представить? «Бегущая по волнам».
Как? Это не шутка, Гарвей?
Нет.
Ну, позвольте. Ничего, я слушаю вас.
Оно стоит там и теперь.
Да. Да. Есть продолжение?
Конечно. Я был на корабле.
Когда?
Сегодня ночью, в 3:00. Я просил капитана, его зовут Вильям Гесс, взять меня пассажиром на корабль. Но он отказал мне, мотивируя тем, что корабль принадлежит не ему, а некоему Брауну.
Брауну?
Брауну. К тому же Вильям Гэс был очень резок и груб со мной, и тем не менее вы согласитесь, что я должен ехать, если не хочу остаться на всю жизнь с беспомощным и глупым раскаянием.
Да, да, все это так. Но положение щекотливое, Гарвей. Впрочем, мне кажется, я вам помогу. Дело в том, что я лечил жену Брауна, когда, по мнению других врачей, не было уже смысла ее лечить. Назло им или из любезности ко мне, но она спаслась. Я напишу сейчас Брауну письмо. Томас Гарвей, вручитель всего письма, нуждается в путешествии на обыкновенном парусном.
Здравствуйте, капитан.
А, очень рад вас видеть. Вы были у Брауна?
Да, был. Вот письмо, которое он просил передать вам.
Угу. Следовательно, вы устроились. Я искренне рад за вас. Мне неприятно вспоминать ночной разговор, так как я боюсь, не поняли ли вы меня превратно. Впрочем, я уверен, что у нас с вами установятся хорошие отношения.
Я надеюсь.
Я вижу, вы любите море. Море. Когда произносишь это слово, кажется, что вышел гулять, посматривая на горизонт. Завтра чуть свет, мы снимаемся. Первый заход в Дагон. Оттуда повезем груз в Гельгю. Когда вам будет угодно перебраться на судно?
Я бы хотел перевезти вещи немедленно.
Пожалуйста.
Простите, капитан, я хотел бы узнать размер платы.
О, относительно денег. Я решил так. Вы уплачиваете за стол, помещение и проезд 200 фунтов. Впрочем, если это для вас дорого, мы можем потолковать впоследствии.
Мне показалось, что в глазах Геза сверкнула острая искра удовольствия, когда он назвал такую сумасшедшую цифру. Но я быстро сообразил, что это мой козырь. Уплатив Гезу 200 фунтов, я мог более не считать себя обязанным ему. Хорошо, я нахожу сумму незатруднительной. Она справедлива.
Итак, это дело решенное.
Первые часы отплытия всегда праздничны и напряженны. При солнце или при дожде, все равно. Бегущая по волнам шла на резком попутном ветре. У компаса ходил Гес. Увидев меня, он сделал вид, что не заметил, и отвернулся. Пробыв на палубе более получаса, я сошел вниз, где застал Синкрайта, штурмана этого корабля. У него было хитрое и неприятное лицо.
Доброе утро.
Доброе утро.
Как спали?
Спасибо, хорошо.
Быстро идем.
Да, только я не совсем представляю себе течение рейса.
В каюте капитана есть подробная карта. Я вам покажу.
Мне не хотелось лезть к Гезу, относительно которого следовало даже в мелочах держаться на стороже. Но, подумав, решил, что идти все-таки лучше, чем просить Синкрайта об одолжении и принести карту.
Пойдемте со мной. Вот. Вот в этой вот папке лежат все карты. Это не то,
Это тоже не то, а вот это то, что вас интересует. Вот, смотрите.
Спасибо.
Я слышал, что вам все равно, куда мы плывем. Поэтому вначале я удивился, услышав ваше желание.
Мне это действительно все равно, но это не мешает законному любопытству, не правда ли? Я стоял у стола, склоняясь над картой. Машинально взглянув на фотографию под стеклом, я увидел изображение девушки, сидевшей на чемоданах. Я узнал ее сразу. Снимаясь, она улыбалась, и след улыбки остался на ее светлом лице. Хотя я видел девушку всего раз на расстоянии и не говорил с ней, это воспоминание стояло в особом порядке. Увидеть ее портрет среди вещей Геза было для меня тяжело и неестественно.
Отсюда идет течение, и даже при слабом ветре можно сделать...
От 10 до 12 миль. Синкрайт,
да?
Ваша вахта началась 4 минуты назад. Ступайте. Я покажу карту.
Бегу.
Как вам нравится Синкрайт?
Синкрайт, как всякий человек первого дня пути. То есть человек, похожий на всех.
Угу. Дрянь человек.
Я рассматривал Геза по-новому. Он предстал теперь на фоне потаенного, внезапно установленного мной отношения к той девушке. Его несколько злобное утомление исчезло. Он вынул из нижнего ящика стола скрипку.
Если будет очень противно, скажите немедленно.
Я молча ждал. Я не ожидал хорошей игры от его больших рук и был удивлен, когда первый же такт показал значительное искусство. Играя, Гесс встал, взгляд его блуждая, остановился на портрете. Я услышал резкие гордые стоны, жалобу и призыв, смолкающий напев о былом. Ища случая разрешить загадку портрета, хотя и не имел для этого обдуманного, готового плана, я перебрался на палубу и уселся в шезлонг рядом с бутлером, старшим помощником капитана. Это был единственный симпатичный человек, которого я мог вовлечь в интересующий меня разговор. Не хотите ли сигару?
Спасибо.
Надо сказать, что «Бегущие по волнам» — самое великолепное парусное судно, какое мне приходилось видеть.
Оно было бы еще лучше для нас, конечно, если бы могло брать больше груза. Но этот корабль для прогулок. Нед Сэниэль строил его для своей жены.
При имени Сэниэль у меня перехватило дыхание.
Видите ли, дело в том, что род ныне умершей жены Сэниэля в родстве с первыми поселенцами, основателями Гельгью. Те были выкинуты очень давно на берег с брига, называвшегося, как и наше судно, «Бегущие по волнам».
Ага.
Значит, эта история отчасти фамильная. И жена Сэниэля выбрала для корабля тоже такое название. Лет 5 назад Нед Сенель разорился. Продал корабль Гезу.
Угу.
Вот и Гез с самого начала был капитаном бегущий.
Простите, Гез купил это судно тоже для своей жены?
Да он никогда не был женат. А что это вам пришло в голову? Может быть, вы подумали это потому, что увидели на его столе портрет барышни? Ну, так это дочь Сенеля.
А, разговор с бутлером как бы подвел меня к запертой двери, но не дал ключа от замка. Через несколько дней бегущая по волнам опустила якорь в бухте Дагона. После того, как взяли груз, к подвесному трапу подплыла лодка с тремя женщинами. Они сидели театрально подбоченясь, в шелковых платьях, кольцах и ожерелье. Гес получил гостей. В каюте Геза, где стоял портрет неизвестной девушки, участники оргии собрались в полном составе. Я решил уединиться и не выходить на палубу. Взял перо, бумагу и сел к столу. Однако хозяева становятся бесцеремонными.
Добрый вечер. Хотите повеселиться?
Я намерен установить простые дружеские отношения. Нет смысла жить врозь. Прошу. У нас очень весело.
Капитан Гесс, я прошу вас навсегда забыть обо мне, как о компаньоне по увеселениям. Ваше времяпрепровождение для вас имеет, надо думать, и смысл, и оправдание. Более я не могу позволить себе рассуждать о ваших поступках. Вы хозяин, и вы у себя. Но я тоже свободный человек. И если вам это не совсем понятно, я берусь повторить свое утверждение и доказать, что я прав.
Вы нанесли мне оскорбление. Еще никто...
Вы выказали мне презрение,
и этого я вам не прощу. Даю слово, что вы раскаетесь.
Да. Ну, если ближайший день не переменит все этой грязи в хотя бы подобие спокойной жизни, самое лучшее для меня будет высадиться на первой же остановке. Уже этой ночью все было кончено. Я сидел в шлюпке, которую волны уносили все дальше от корабля, и восстанавливал в памяти события этой злосчастной ночи. Вскоре после ухода Геза я должен был выйти из каюты, чтобы прекратить скандал, затеянный под моей дверью. Гез бил женщину. Я вынужден был схватиться с ним. Мне удалось одолеть его. Я тут же вернулся в каюту и запер за собой дверь.
О, Господи!
Кто стучит?
Это я, Гез. Не бойтесь открыть. Я жалею о том, что произошло.
Послушайте, если вы действительно раскаиваетесь, то скажете мне то же самое, только завтра утром.
Я клянусь вам. Вы можете мне поверить, я стыжусь себя. Я готов сделать все, что угодно, только чтобы иметь возможность немедленно пожать вашу руку.
О, Господи. Я решил, что сопротивляться будет напрасной жестокостью. Однако, не выпуская револьвера из рук, я стал на пороге и открыл дверь.
Держите его!
Кажется, я имел глупость вам поверить.
Снимите револьвер!
Я был обезоружен и притиснут к стене.
Вы меня ударили. Вы все время оскорбляли меня. Вы сели мне на шею, а теперь пытались убить меня.
Вы немедленно покинете судно. Не головой вниз. Я не так жесток, как болтают обо мне разные дураки. Вам дадут шлюпку и весла. Но я больше не хочу видеть вас здесь.
Вы затеваете убийство, но помните, что до догона никак не более 100 миль. Если я попаду на берег, вы дадите ответ суду.
Сколько угодно. За такое редкое удовольствие я согласен заплатить головой. Вспомните, однако, при каких странных обстоятельствах вы появились на корабле. Это мои свидетели. Покинуть бегущую по волнам тайно в вашем духе. Этому тоже будут свидетели.
Подлец! Давай шлюпку!
И вот теперь я сидел в шлюпке и смотрел, как удаляются огни корабля. Полный мрак окружал меня. Я вставил весла, но продолжал неподвижно сидеть.
Это мое дело, капитан Гесс. Довольно, что я так хочу.
Эй, вы на шлюпке! Забирайте ее!
Не знаю, как он это проделал.
Эй, вы на шлюпке!
Я не удостоил его ответа.
Эй! Вы скажите ему сами, черт подери!
Гарвей! Подайте шлюпку к трапу! Я еду с вами!
Ничего не понимая, я между тем сообразил, что, судя по голосу, это не могла быть женщина из компании Геза. Я не колебался, так как предпочесть шлюпку безопасному кораблю возможно лишь в невыносимых, может быть, угрожающих для жизни человека условиях. Я подал шлюпку и ухватился за трап.
Забирайте вашу подругу! Вы, я вижу, ловкач!
Осторожно, я прошу вас, осторожно!
Корви меня, черт, если я понял, как он ухитрился это проделать! Плывите куда хотите. Я от души желаю вам накормить акул.
Убийца, ты еще ответишь за эту двойную гнусность. Я желаю тебе как можно скорее получить пулю в лоб.
Он получит пулю.
Я вздрогнул. Ее появление начинало меня мучить.
Прочь от корабля.
Я толкнулся. И нас отнесло волной. Я надеялся, что приключение окончится все же благополучно. Но больше всего меня занимал теперь вопрос. Кто и почему сел со мной в эту шлюпку?
Что вы теперь чувствуете, Гарвей?
Гарвей, вы меня знаете?
Я знаю, как вас зовут. Скажу вам и свое имя. Фрейзи Грант.
Фрейзи Грант. Скорее мне следовало бы спросить вас, как чувствуете вы себя в этой проклятой шлюпке посреди океана? Вы знаете, я был потрясен. Я вас не видел на корабле. Позволительно ли мне думать, что вас там удержали насильно?
Насильно? О, нет, нет. Никто никогда не мог удержать меня насильно, где бы то ни было. Разве вы не слышали, что кричали вам с палубы? Они считают вас хитрецом, который спрятал меня в трюме или еще где-нибудь, и поняли так, что я не хочу бросить вас одного.
Я не могу знать что-нибудь о вас, Фрейзи, против вашей воли. Если вы захотите, если это возможно, вы мне расскажете.
Это неизбежно, Гарви. Но только подождем, хорошо? А сейчас вы, конечно, хотели бы увидеть, кто это непрошенное сидит с вами.
Она перегнулась назад и вынула из кормового камбуза фонарь, в котором была свеча, поставила его между нами и сбросила покрывало. О, я никогда не забуду ее внезапную красоту. Вокруг нее стоял отсвет, теряясь среди перекатов волн. Правильное, почти круглое лицо с красивой нежной улыбкой было полно прелестной нервной игры. Но в ее черных глазах стояла неподвижная точка. Кружевное платье, оттенка слоновой кости, открытые гибкие плечи, маленькая нога в золотой туфельке. Казалось, не среди опасности морской ночи, а в дальнем углу царского дворца присела, устав от музыки и толпы. Это удивительная фигура. Я смотрел, слыша стук своего сердца. Вдруг меня охватил страх.
Не бойтесь, Гарви. Я вас оставлю, а вы слушайте, что скажу.
Голос ее изменился, он стал мне знаком. И я вспомнил, когда слышал его.
Как станет светать, держите на юг. И гребите так скоро, как хватит сил. С восходом солнца встретится вам парусное судно, и оно возьмет вас на борт. Судно идет в Гильгью, и как вы туда прибудете, мы там увидимся. Никто не должен знать, что я была с вами, кроме одной, которая пока скрыта. Вы очень хотите увидеть Бича Сэниэль?
О, да.
И вы встретите ее. Но помните, что ей нельзя сказать обо мне. Я была с вами потому, чтобы вам не было жутко и одиноко. А теперь я вас оставлю.
Волны. Одни волны прыгают. Она встала и положила руку на мою голову. Как рама в луче сверкала ее рука.
Там одни волны, и среди них один остров. Он сияет все дальше, все ярче. Я тороплюсь, я спешу, я увижу его с рассветом. На темной дороге.
Что мне сказать вам? Вы здесь. Это и есть мой ответ. Где остров, о котором вы говорите? Почему вы одна? Что вам угрожает? Что хранит вас?
Об этом говорить нельзя. Я повинуюсь себе и знаю, чего хочу. Прощайте.
Фредди! Фредди Гран! Назад!
Она была на воде. Ее медленно относило волной.
Прощайте!
Видишь, я смотрю, она кивнула и улыбнулась. Уже не совсем ясно я видел, как быстро и легко она бежит прочь. Совсем как девушка в темной огромной зале. В 11:20 утра на горизонте показалось небольшое судно. Появление судна некоторое время казалось мне нереальным. Вскоре я заметил, что меня увидели с его палубы. Судно сделало поворот и стало двигаться на меня, в то время как я сам грёб изо всех сил. Судно, взявшее меня на борт, называлось «Нырок». Шкипер, он же хозяин судна, Финиас Проктор, имел 6 человек команды. Девушка, которую звали Дейзи, была племянницей Проктора и пошла в рейс потому, что трудно было расстаться с ней Табагану, помощнику шкипера, ее признанному жениху. Все это я узнал потом. А теперь я стоял на палубе среди славных людей, не менее взволнованных происшедшим.
Теперь вы в безопасности. Мы держим на Гельгью.
Ну, выкладывайте, выкладывайте, почему мы остановились ради вас и кто вы такой.
Ну, вы знаете, мой случай совершенно особый. Зовут меня Томас Гарвей. Я плыл туда же, куда вы плывете теперь, в Гельгью, на судне, бегущее по волнам, под командой капитана Гезе. И, видите ли, был им ночью сажен на шлюпку.
Как же это произошло?
Так это произошло. Я рассказал им подробности ссоры с Гезом.
Да его надо было просто убить. И вы не отвечали бы за это. Гез конченый человек, он лишился рассудка, если мог поступить так.
Какое злодейство!
Нам надо сговориться, как действовать против капитана Геза. Я свидетель, я подобрал вас. Мои люди тоже будут свидетелями. Конечно. Как вы говорили, что бегущий по волнам идет в Гельгью, угу. Вы должны будете встретиться с негодяем очень скоро.
Я первый вас увидела. Я увидела лодку и вас. Это меня так поразило, как будто лодка висит в воздухе. Ой, Господи! Надо же вас покормить! А у меня еще ничего не готово. Вы приходите через полчаса, хорошо?
Такая славная девушка.
Да.
Она что, ваша дочь?
Почти что дочь, если она не брыкается. Моя племянница. Сами понимаете, таскать девушку на шхуне, это значит править двумя рулями. Но у нее очень хороший характер.
Попробуйте вот это.
За ужином создалось словоохотливое настроение. Пошли рассказы о разных происшествиях в океане.
Слышал я много басен. Да и теперь еще люблю слушать. Однако вот над некоторыми из них задумываешься. Вот слышали вы о Фразигрант?
О Фразигрант?
Да.
Нет.
Нет.
Давайте расскажем,
Гарви, а Фрейзи Грант. Ну, боль, боль. Это по твоей специальности. Да-да-да, никто не умеет так рассказывать, как ты, историю Фрейзи Грант.
Ну да уж.
Сколько раз ты ее рассказывал?
1502.
Уже врешь, но тем лучше. Ну, Вольт, у нас гости. Смотри, отличись.
Постараюсь.
Итак, лет 150 назад из Бостона в Индию шел фрегат «Адмирал Фосс». Среди других пассажиров был на этом корабле генерал Грант. И с ним ехала его дочь, замечательная красавица, которую звали Фрейзи. Так вот, адмирал Фосс был в пути полтора месяца, когда на закате увидели остров, который ни в каких картах не значится. Рассмотрев его в подзорную трубу, капитан увидел, что на нем незаметно ни одного дерева. Но он был прекрасен, как драгоценная вещь. Он был из желтых скал и голубых гор замечательной красоты. Капитан к острову не стал подходить, потому что увидел множество рифов. Берег был без бухты и отмели. Фрейзи Грант стала просить капитана, чтобы он пристал к острову.
«Мисс», — сказал капитан, — «я могу открыть Новую Америку и сделать вас королевой, но нет возможности подойти к острову при глубокой посадке фрегата, потому что мешают буруны и рифы».
Фрейзи Грант хотя была доброй девушкой, однако в ней сидел женский черт, и если она что-нибудь задумывала, удержать ее являлось задачей.
«Слушайте, слушайте, сейчас начинается».
«Совершенно верно, Дейзи». В это время, как на грех, молодой лейтенант вздумал ей сказать комплимент.
«Вы так легки, — сказал он, — что при желании могли бы пробежать к острову по воде и вернуться обратно, не замочив ног».
«Пусть будет по-вашему, сэр».
«Пусть будет по-вашему, сэр. Я уже дала себе слово быть там и сдержу его или умру. Прощай. Не знаю, что делается со мной, но отступить уже не могу».
С этими словами она спрыгнула и, вскрикнув, остановилась на волне, как цветок.
«Это не так трудно, как я думала. Прощай, милый отец. Прощай, моя родина».
И вот с волны на волну, прыгая и перескакивая, Фрейзи Грант побежала к тому острову.
Тогда опустился туман, вода дрогнула, и когда туман рассеялся, не видно было ни девушки, ни того острова. Как он поднялся из моря, так и опустился снова на дно.
Дейзи, возьми платок и вытри глаза.
Я всегда плачу, когда доходит до этого места.
Вот и вся история. С тех пор пошел слух, что Фрейзи Грант иногда видели то тут, то там, ночью или на рассвете. Ее считают заботящейся о потерпевших крушение. Между прочим, тот, кто ее увидит, говорят, будет думать о ней до конца жизни.
Вы слушали, как кошка-мышь? Может быть, вы ее встретили, бедную Фрейзи Грант?
Кружевное платье оттенка слоновой кости, маленькая нога в золотой туфельке.
Однако, что, Дейзи? Вот тебе задача.
Именно так она и была одета. Вы раньше слышали эту сказку?
О Фрейзи Грант? Нет.
Наступил последний день плавания, и потому тянулся он дольше других дней.
Вот и все.
Да, вот и все.
Гарви, было ли вам хорошо здесь?
А как вы думаете, Дези?
Никак. Судно маленькое, довольно грязное. И никакого веселья. Кормеж тоже оставляет желать лучшего. Скажите, а почему вы сказали вчера о кружевном платье и золотых туфлях?
А чтобы у вас стали круглые глаза?
Нет, не все вы рассказали нам о себе. С вами в море что-то случилось. А чего-то мне вас жаль.
Дези, а вы не ошиблись. Но, вы знаете, я сейчас не в том состоянии, чтобы вам рассказывать. Не могу так сразу. Я только обещаю вам не скрыть ничего, что было на море. А сделаю это в Гельгью.
А вы верите, что была Фрейзи Грант?
А вы, Дези?
Это мне нравится. Вы верите или нет? Я, безусловно, верю. И скажу, почему.
Ну, а я думаю, что это могло быть.
Нет, вы опять шутите. А я верю, потому что от этой истории хочется что-то сделать. Например, стукнуть кулаком и сказать: да, человека не понимают.
Кто не понимает?
Все не понимают. И он сам. Он сам не понимает себя.
О, смотрите, Дези, мы подходим к Гельгью. Половина горизонта предстала нашим глазам в блеске иллюминации. Казалось, стеклись сюда огни всего мира. Играл оркестр, звенели гитары, рейд и гавань были усеяны шлюпками, полными пассажиров и фонарей.
Вот так Гельгью! Какая нам, можно сказать, встреча!
Ой, смотрите! Ракета! Ура! Я никогда в жизни не видела таких вещей. Как бы это узнать?
Эй, на катере! Приблизьтесь, если не трудно! И объясните, от чего вы не можете спать!
Да не в масках! Вы видите, что женщины все в масках, а мужчины в таких странных костюмах!
Да, вон
это. Видите? Слушайте, скажите! Почему у вас так ярко и весело? Что такое произошло?
Они действительно ничего не знают! У нас
по случаю столетия основания города. Спешите на берег.
Едем, все едем.
Едем.
Гарви, вы, наверное, тоже стремитесь попасть скорее на берег, да?
Разумеется.
Ничего не остается другого. Конечно, все едем немедленно.
Ура! Я умираю от любопытства. Я иду переодеваться.
Карнавал поблизости тропиков. Перед лицом океана это было прекрасно. Главное же, я знал и был совершенно убежден в том, что встречу Битче Сэниэль, девушку, памяти которой лежала во мне все эти дни светлым и неясным движением моих мыслей. Я был в неизвестном городе, чувство, которое я особенно люблю. Проктор с матросами уселись в баре, Табагану и Дези, танцующие от нетерпения, я пожелал хорошенько повеселиться, и теперь я шел один, не торопясь, погрузясь в заразительную яркую суету происходящего. песни, струны, звук поцелуя, крики вдали. Таково было настроение Гельгью этого вечера. Неподалеку виднелась площадь. Туда стремилась толпа. Через голову, перемещавшуюся впереди меня, я увидел статую, возвышающуюся над движением. Это была мраморная фигура женщины с приподнятым лицом и протянутыми руками. Когда я подошел ближе, я увидел высеченную на пьедестале надпись. Она состояла из трех слов. «Бегущая по волнам».
Среди нас этот сказочник странный, создавший страну, где на берег туманный, с прославленных бригов бегут на заре высокие люди с улыбкой обманной, высокие люди с улыбкой обманной, с глазами, как отцвет морей. Янтаре, с великою славой, с могучей любовью, с соленой, как море, бунтующей кровью, с извечной, как солнце, мечтой о добре, с извечной, как солнце, мечтой о добре.
«Бегущая по волнам» радиоспектакль по роману Александра Грина. Часть вторая.
Я был в неизвестном городе. Чувство, которое я особенно люблю. Но кроме того, он предстал мне в свете торжества. Я шел не торопясь, погрузясь в заразительную яркую суету происходящего. Меня обгоняли домино, шуты, черпи, индейцы, женщины, окутанные газом, песни, струны, звук поцелуя, крики вдали. Таково было настроение Гельгью этого вечера. Неподалеку виднелась площадь. Туда стремилась толпа. Через головы, перемещавшиеся впереди меня, я увидел статую, возвышающуюся над движением. Это была мраморная фигура женщины с приподнятым лицом и протянутыми руками. Когда я подошел ближе, я увидел высеченную на пьедестале надпись. Она состояла из трех слов. «Бегущая по волнам». Ее лицо было не тем, какое я знал, но все же я сразу узнал ее. Все линии тела девушки, приподнявшей ногу, в то время как другая отталкивалась, были отчетливы и убедительны. Ее лицо улыбалось.
тонкие руки, вытянутые силой внутреннего порыва, были прекрасны. Она явилась, как рука, греющая и веселящая сердце. За ней грезился высоко поднятый волной бугшприт огромного корабля, несущего над водой эту фигуру прямо вперед, рассекая город и ночь. Я очнулся от того, что на мое плечо твердо и выразительно легла мужская рука. Я обернулся и увидел двух мужчин.
Вы стоите уже около часа, не сходя с места. И это кажется нам подозрительным.
Внимание приезжего к этому замечательному памятнику внушает вам опасения, как бы я его не украл?
Я говорил вам, что вы ошибаетесь, Бабс. Прошу прощения, извините меня. А может быть, вы не прочь посидеть с нами? Наш табор недалеко. Вот он.
Да, конечно, тут рядом. Соглашайтесь.
Я оглянулся и увидел большой стол, вытащенный, должно быть, из ресторана, бывшего прямо против нас. Восседало вокруг него человек 10. Не желая упускать случая понять происходящее, я подошел к столу с новыми своими знакомыми.
Мы привели новообращенного.
Да, вот, пожалуйста. Позвольте представиться, Томас Гарвей.
Он стоял у памятника, как на свидании, не отрываясь и созерцая.
Мы очень рады вам. Садитесь. Ешьте, пейте. Слушайте, это интересно.
Благодарю вас. Вам будет это очень интересно.
Итак, я рассказываю легенду об основании города.
Ну, тихо, слушайте.
Первый дом построил Вильям Гоббс, когда был выброшен на отмели среди скал.
Совершенно верно, так было.
Корабль бился в шторме, когда капитан увидел прекрасную молодую девушку, вбежавшую на палубу вместе с гребнем волны. «Зюит-зюит, осты, три четверти румба», — сказала она.
Да нет. Вернее, разговор был такой, слушайте. «С вами говорит Фрейзи Грант. Не пугайтесь и делайте, что скажу».
«Зюит, зюит, осты, три четверти румба». Но я же сказал это. Так вот, все спаслись, а она, конечно, исчезла. Так началась жизнь первых колонистов, которые нашли здесь плодородную землю, прекрасный климат. Они умерли лет 80 назад. А корабль, на котором плыл Гоббс, назывался... «Бегущая по волнам». И вот этот памятник, который вас так поразил, поставлен в честь основания города. Но мы вынуждены охранять его теперь, потому что третьего дня в него стреляли.
Стреляли в эту прекрасную статую? А кто же это мог сделать?
Конечно, кто-нибудь из сторонников Парана, одного из самых богатых дельцов города.
Я не понимаю, а чем же мешает им статуя?
Да дело в том, что грузоотправители нуждаются в портовых складах. Участок, где они должны быть построены, принадлежит Парану. А он поклялся не давать землю, пока на площади стоит этот Паран.
Вот и вот люди, подкупленные для этой цели, и попытались разбить ночью статую.
Я захотел взглянуть на то место, куда ударила разрывная пуля. Один угол мраморного подножия был действительно сбит. Но, к счастью, это было мало заметно. На углу площади я увидел театр и решил зайти туда. В здании бушевал оркестр. Мелькали веера, цветы, маски. Я поднимался в большое фойе. В эту минуту танцы прекратились, смолкла и музыка. Из противоположных дверей навстречу мне шли двое. Высокий морской офицер с любезным крупным лицом, которого держала под руку девушка в полумаске. Меня как бы охватило ветром. Вздрогнув, я пошел им навстречу. Сомнений не было, это была... Битче Сэниэль. И я это знал теперь так же верно, как если бы прямо видел ее лицо. Простите.
Биче Сэниэль. Это вы? Я вас узнал.
Биче Сэниэль? Ах, извините, я не знаю ее. Я не она.
Прошу меня извинить. Я не только вас знаю, но мы имеем общих знакомых. Капитан Гесс, вероятно, прибыл на днях. Может быть, даже вчера.
О, я не так самонадеянна, чтобы отрицать дальше. Увы, маска не защита. Я поражена, потому что вижу вас первый раз в жизни. И я должна увенчать ваш триумф и снять полумаску.
Благодарю вас. Меня зовут Томас Гарви.
Очень приятно.
Мой племянник Ботвиль. Признаюсь, что я ничего не понимаю. Вижу, что надо поговорить.
Простите, дорогая тетя, я схожу к Норину.
Так откуда вы знаете меня?
Откуда я вас знаю? Я стал рассказывать и был очень благодарен Биче за то внимание и спокойствие, с каким она слушала.
Следовательно, вы рассчитывали встретить меня? Ох, действительно это сложно. Да, но еще Гесс. Конечно, он вам говорил обо мне?
Нет.
Ну, здесь нет секрета. Этот корабль наш. Он принадлежал моему отцу. Гесс присвоил его мошеннической проделкой. Да, что-то есть в нашей встрече, как во сне, хотя я и не могу понять. Дело в том, что я в Гильгю только за тем, чтобы заставить Геза вернуть нам бегущую. Отец думает, что Гес желает денег, но он не денег хочет. Здесь замешана я.
Вы?
Да. Это тянется долго и до крайности надоело. В последнем письме прямо было сказано, что он удерживает корабль по навязчивой мысли и предчувствию. Предчувствие в том, что если он не отдаст обратно бегущую, моя судьба будет сделаться его женой. Да, он такой. Это странный человек. В Лисе я разминулась с Гезом всего на один день и поехала прямо в Гильгю, так как все равно он здесь должен быть. Теперь я готова удивляться решительно всему, что столкнула нас с вами. Я удивляюсь также своей откровенности. Это не в моем характере. Я, кажется, разволновалась. Вы знаете легенду о Фрейзи Грант?
Легенду? Знаю.
Ведь это бегущая. Оригинальный город Гельгью. Я очень его люблю. Строго говоря, мы с Эниэли герои праздника. У нас есть корабль с этим названием «Бегущая по волнам». Кроме того, моя мать родом из Гильгью. Она прямой потомок Вильямса Гоббса, одного из основателей города. А вот и Ботвиль.
Мы едем, Биче?
Да-да. Вы будете у нас? Я даю вам свой адрес и приглашаю к обеду завтра.
О, благодарю вас.
До свидания.
До свидания. Она ушла, но все еще как бы была здесь. Я вдруг понял, как дорога мне эта лишь теперь знакомая девушка. На улице я встретил Синкрайта. Он был потрясен, увидев меня, и дрожал, как собака.
Как я рад! Как я рад, как я счастлив, что вы живы! Я не виноват. Клянусь, я не виноват. Это Гесс. Будь проклят, Гесс, я первый буду вашим свидетелем, потому что я решительно ни при чем.
Слушайте, бесполезно извиваться,
Синкрайт. Я ни при чем.
Я не упомяну о вас на суде, но при одном условии.
Говорите. Ради бога, я сделаю все.
Условие совсем нетрудное. Вы ни слова не скажете Гезу о том, что видели меня здесь.
Готов промолчать 100 лет. Простите меня.
Так, где Гез? На судне или на берегу?
Он съехал в небольшую гостиницу на набережной. Она называется «Парус и пар». Если вам угодно, я проведу вас к нему.
Думаю, что разыщу его сам. Вскоре я был у гостиницы «Парус и пар», белого грязного дома со стеклянной галереей второго этажа, лавками и трактиром внизу.
Остановитесь!
А, это вы, бутлер?
Остановитесь.
Очень рад, что вы живы.
Я тоже иду к Гезу. Я видел, как вы ехали, и побежал догонять. Может, мне не верите, если хотите, но тогда нельзя было помешать Гезу.
Ну, почему я склонен вам верить, но не будем теперь говорить об этом. Мне нужен Гесс. Будьте добры указать, где его комната.
Вот его комната. Стучите громче. Он, верно, снова заснул.
Там никого нет, наверное.
Странно. Ну что ж, давайте откроем.
Боже мой! Смотрите, он лежит на полу.
Да. Можно было стучать громко или тихо. Все равно. Пуля в лоб. Точно так, как вы хотели.
Он лежал на спине у стола посреди комнаты. На нем был белый костюм. Рана над переносицей слегка припухла. За головой Геза валялся револьвер. Окно было раскрыто.
Ну что же, следует идти звать, а объявить, что капитан Гез убит. Убит или застрелился. Он мертв.
Вот она.
Среди разом нахлынувшей толпы я узнал молодую девушку. Она была тесно окружена и внимательно, осторожно, спокойно. Это была Бича Сэниэль.
Эти люди мне неизвестны.
Я понял. Она хотела, чтобы я ее не знал. Стало быть, имела к этому причины. Я спросил Бичи взглядом. Нет, сказали ее ясные, строго покойные глаза. И я понял, что мой вопрос просто нелеп.
Мы задержали ее, когда она сходила по лестнице.
Вот тоже скажет жена.
Да-да-да.
Эй, хозяин, Гарден!
Подождите, вот идет комиссар.
Кем обнаружен труп?
Нами, комиссар. Мое имя Томас Гарвей.
Я помощник убитого. Меня зовут Элиас Бутлер. Мы пришли вместе, постучали... Вошли, увидели.
Так оно и было, комиссар.
Кто хозяин?
Я.
Хозяин, удалите всех. Останутся вы, дама и эти два джентльмена.
Ну, выходите. Ну, что?
Неизвестное. Объявите ваше имя и объясните ваше поведение и присутствие в этом доме.
Мое имя останется неизвестным. Я ничего не объясню вам.
Вы отказываетесь отвечать на вопрос?
Да.
Как видите, произошло убийство. Или самоубийство. Пока мы не знаем. Вас видели, спрыгнувшей из окна комнаты на площадку наружной лестницы. Поставьте себя на мое место в смысле отношения к вашим действиям.
Они подозрительны. С этим ничего не поделаешь. Но у меня есть свои причины, достаточные для того, чтобы скрыть имя. Если не будет открыт убийца, я, конечно, буду вынуждена дать свое, но очень несложное показание. Но объявить, кто я сейчас, мне нельзя. У меня есть отец, 80-летний старик. У него уже был удар. Если он прочтет в газетах свою фамилию, это может его убить.
Вы боитесь огласки?
Да. В этом-то и горе. Я должна ждать. С меня довольно сознание непричастности, если уж я не могу иначе помочь себе.
Однако не ждете же вы, что виновный явится и сам назовет себя?
Это как раз единственное, на что я надеюсь. Откроет себя или откроет его.
Ну что ж, начнем все по порядку. Вы, Бутлер, можете сказать, чей это револьвер?
Это его револьвер. Он мне знаком, как кофейник повару.
Риверс Бульдог. Убитый не воспользовался своим кольтом. Все пули на месте. Обыщите убитого.
Портсигар.
Угу.
Часы. И вот пачка ассигнаций толстенная.
Он не был ограблен. Здесь 1005 фунтов.
События оборачивались все более в худшую сторону для Бича.
Теперь ваша очередь.
Я твердо решил, сколько будет возможно, отвлечь подозрения на себя. И откровенно рассказал комиссару, как поступил со мной Гесс в море.
Дело в том, комиссар, что я шел к Гессу с целью требовать удовлетворения.
Объявляю впредь до выяснения дела арестованными неизвестную молодую женщину, отказавшуюся назвать себя, Томаса Гарвея и Элиаса Бутлера.
Одного Бутлера. Элиаса Бутлера.
Что это значит?
Я убил Геза.
Элиас Бутлер, сознавшийся при свидетелях, садитесь. Садитесь и изложите, как было совершено преступление.
Я расскажу все, так как иначе не будет понятен случай с убийством Геза. Это случай. Я не хотел его убивать. Я молчал, потому что надеялся для барышни на благополучный исход ее задержания. Оказалось иначе. Я увидел, как сплелось подозрение вокруг невинного человека. Объяснение она не дала, следовательно, ее нужно арестовать. Но я не мог остаться под лицом. Надо было сказать.
Благодарю вас. Вы честный человек, и я, если понадобится, помогу вам.
Должно быть, понадобится. Ну-с, надо говорить все. Итак, мы прибыли в Гельгию с контрабандой из Дагона. 400 ящиков нарезных железных болтов. Желаете посмотреть, что внутри?
Опиум! Хм. Заказные формы. Ты же изобрел такую уловку.
Все дело вел Гесс. Это его связи, и я участвовал в операции лишь деньгами. Стоило рискнуть. Но когда мы прибыли, Гесс сказал, что цена товара упала. У следующего человека я узнал, что Гесс меня обманул. Цена держится крепко. Я отправился к нему домой. Постучал. Ответа я не получил. Увидел, что дверь не заперта, и вошел. Вдруг я услышал шаги Гесса, который сказал кому-то: она должна явиться немедленно. Я подумал, что слова Гесса относятся к одной пожилой даме, с которой он имел дело по продаже опия. Не могло представиться лучшего случая узнать все. Я быстро проник в шкаф. План был очень прост. Услышать, что говорит Гесс с дамой агентом, и, разузнав точные цифры, явиться в благоприятный момент. Вошел Гесс, и тут же кто-то постучал в дверь. Быстро кинувшись ее открыть, он закричал: «Как? Может ли быть? Входите же скорее и докажите мне, что я не сплю!» Я говорю о барышне, которая сидит здесь.
Мне нет больше причин скрывать свое имя. Меня зовут Бичи Санель. Я пришла к Гезу условиться, где встретиться с ним относительно выкупа корабля, бегущего по волнам. Подробности я расскажу после.
Ну, барышня сама расскажет, что произошло между ними. Я чувствовал себя так гнусно, что забыл о деньгах. Два раза я хотел ринуться из шкафа, чтобы прекратить безобразие. Гесс бросился к двери, запер ее на ключ. Тогда барышня вскочила на окно и спрыгнула вниз, на ту лестницу. Я решил выйти и не боялся нападения, так как со мной был мой револьвер. Увидев меня, он закричал: «Убью, как собаку!» и схватил со стола револьвер. Тут бы мне и конец. Я закричал, как он, и увидел его лоб. Не знаю, кажется мне это, или я где-то слышал действительно, я вспомнил странные слова. Он получит пулю в лоб. И мою руку без прицела вместе с движением и выстрелом повело куда надо, как магнитом. Гесс уронил револьвер и упал. Некоторое время я не мог двинуться с места. Но надо было уйти. Я открыл дверь и на носках пробежал к лестнице. Тут я увидел Гарви. И, узнав, что он идет к Гезу, я решил, что если теперь есть на меня какие-нибудь подозрения, лучше всего будет войти теперь же с Гарви. Я думал, что барышня уже далеко.
Дайте вашу руку, Бутлер. Вы тоже не виноваты. А если и были виноваты, невиновны теперь. Должна говорить я, комиссар.
Желаете дать показания наедине?
Только так.
Элиас Бутлер, вы арестованы. Томас Гарвей, вы свободны и обязаны явиться свидетелем по вызову суда.
Я жду вас в 7 часов.
В гостинице меня ждала записка от Дези.
Послезавтра Нырок уходит в обратный путь. Я надеюсь попрощаться с вами.
Послезавтра Нырок уходит в обратный путь. Благодарю за книги. Я надеюсь попрощаться с вами. Благодарю за книги. Я хотела быть скромной, но не могу. Мне нужно вам очень много сказать.
Эта милая и простая записка Дези была как ее улыбка. Я решил отправиться на Нырок. Но не тронул ли я чем-нибудь эту ласковую и милую девушку? Мне было горько опасаться, что она, по всей видимости, думала обо мне больше, чем следовало в ее и в моем положении. Я разыскал Нырок, стоявший, как указала Дези в записке, неподалеку от здания таможни, и поднялся по трапу. Можно?
Войдите.
Добрый день, Дези.
Я знала, что вы придете. Вот. Мы уезжаем завтра.
Да, пришла пора расставаться. Вот, милая Дези, я пришел с вами проститься. Когда мы встретимся, а мы непременно встретимся, мы будем добрыми друзьями, правда? Я никогда не забуду все, что вы для меня сделали.
Вы тоже были ко мне очень, очень добры. Вы такой
Какой?
Добрый.
Что не было мне понятно, стало понятно теперь. Подняв за подбородок ее упрямо прячущееся лицо, взволнованный этим детским порывом, я посмотрел в ее глаза, и у меня не хватило духа отделаться шуткой.
Гарви!
Ну что вы, Дейзи?
Дейзи! Ну да, Дейзи!
Ну, перестаньте плакать.
Что же еще?
Дейзи, ну прошу вас.
Ну, Боже.
Ну, вы должны помнить. Ну вот слезы. А вы должны помнить, что вы невеста.
Я знаю. Тогда уйдите скорее.
Да, хорошо. Дейзи, мы не должны.
Да. Что же делать теперь?
Дейзи, вы что, чувствуете себя несчастной с Табаганом?
Ой, я не знаю. Не знаю. Уходите. Прошу вас, уходите.
Хорошо. До свидания, Дейзи. Я поспешно вышел. Дейзи была существо, которое меньше всего в мире я хотел бы обидеть. Был я мрачен, зол на себя и утомлен. Устав ходить по улицам, отправился переодеться в гостиницу и в 7 часов вечера был у Бича Сэниэль. Вместе с Ботвиллем мы решили сразу же отправиться на бегущую. При слабом неверном свете фонаря мы поднялись на палубу.
Наконец-то.
Ну, Бичи, рады ли вы?
Едва ли. Корабль как бы болен. Довольно жалкое прошлое.
Сбился с пути. Я пройду в каюту капитана.
Я хожу, как по чужому дому, случайно оказавшемуся похожим. Ох, я так хотела бы, чтобы этого ничего не было.
Я понимаю, вы оскорблены?
Да, это настоящее слово. Я оскорблена. Пойдемте наверх.
Мы вышли. Я ждал, куда она поведет меня. Ждал с волнением и не ошибся. Бича остановилась у трапа.
Тогда ночью вы отсюда за борт и один.
Почему один? Боже! Кровь хлынула к сердцу. Я вспомнил, о чем предупреждала меня Фрези Грант, но было уже поздно.
Гарвей, скажите мне правду.
Я не лгал вам, Бич, я не лгал, но я умолчал. Да, я был не один, Бич. Я был свидетелем вещей, которые вас сейчас поразят. В лодку, неизвестно как появившись на палубе, вошла и села Фрези Грант, бегущая по волнам.
Гарвей, говорите тише. Я слушаю.
И я рассказал Бичи о том, что сказала мне Фрези Грант, как она была и ушла. Я не умолчал также о запрещении говорить ей, Бичи.
Не говорить мне? Это надо понять. Но отчего вы сказали?
Вы должны знать, отчего. Бич.
Гарвей, с вами раньше никогда не случалось таких вещей?
Нет, Бич, вы не верите мне никогда.
А голос? Голос, который вы слышали, играя в карты.
Но это был один единственный раз.
Слишком много для одного дня.
Бичи, от вас зависит, я хочу думать так, от вас зависит, чтобы нарушенное мной обещание, обещание, которое я дал Фрейзи Грант, не обратилось против меня.
Я вас очень мало знаю. Я вижу даже, что я совсем вас не знаю. Но я хочу знать и буду говорить о том завтра. Ботвиль, мы едем. Спокойной ночи, Гарвей. До завтра.
Спокойной ночи. На сердце у меня было круто и тяжело. Я посмотрел вслед экипажу и пошел к площади, думая о разговоре с Бичем. Мне был нужен шум толпы.
Памятник возвышался в цветах. Его пьедестал образовал конус цветов. Я пробился к толпе зрителей, окружавшей подножие памятника, и стал на один из столбов, которые были соединены цепью вокруг бегущих. Против памятника остановилось странного вида сооружение. Это был как бы высокий ящик. Его внутренность была задрапирована опускающимся до колес тканью.
Убери лошадей!
Вдруг возница, соскочив с козел, погрузился в толпу и исчез. Задняя стена сооружения неожиданно взвелась вверх, и там, прижавшись в углу, стоял человек. Он что-то делал с веревкой. Мысль этого момента напоминала свистнувший мимо уха камень. Я успел кинуться к памятнику и, разбросав цветы, забраться по выступам цоколя.
Убирай! Убирайся оттуда!
Я увидел в пустоте огромного ящика чугунную штамбу весом пудов 20. Стягайте! Гоните прочь лошадей! Скорее! Я чувствовал нависшую невдалеке тяжесть угрозы и готов был принять ее на себя. Пущенная, как маятник на крепком канате, штамба шумом махнула вниз и, взвившись перед самым моим лицом, повернулась. Она повернулась в тот самый момент, когда между ее слепой массой и моим лицом прошла тень женской руки, вытянутой жестом защиты. Штамба остановилась и, завертясь, умчалась назад. Обратный удар был ужасен. Сооружение качнулось и рухнуло.
Это люди Парана!
Это его рук дело! Да.
Весь дрожа от нервного потрясения, я сбежал вниз и прежде всего взглянул на статую Фрейзи Грант. Она была прекрасна и невредима. Измученный, потрясенный впечатлением, мигнувший мимо виска внезапной смерти, которую отвела маленькая таинственная рука, я поспешил уйти с площади. Утром слуга доложил, что меня внизу ожидает дама. Догадываясь, что могу увидеть Бича Сен-Эль,
Я поспешно сошел вниз. Довольно мне было увидеть вуаль, чтобы все тревоги исчезли. Ох, как я рад вас видеть, Битти.
А я уезжаю.
Как?
Сегодня или завтра, еще неизвестно. Я пришла так рано, потому что это необходимо.
Битти, Битти, вы очень серьезны. Что произошло, что мучает вас?
Простите мое неумение дипломатически окружать вопрос. Вчера Гарвей, скажите мне, что вы пошутили?
О, нет, как бы я мог, как бы я посмел.
Не оскорбляйтесь. Я буду откровенна, Гарвей. Вы мне рассказали о Фрезе Грант. И я вам поверила. Но не так, как, может быть, хотели бы вы. Я поверила в это как в недействительность, выраженную вашей душой. Ну, как верят в рисунок Фрагонара, Кало. Я не была с вами тогда. Но если бы я поверила, я была бы, вероятно, очень несчастна.
Бич, Бич, вы не правы, вы не правы.
Непоправимо права. Гарвей, я молода. Вся жизнь для меня чудесна. Я даже еще не знаю ее как следует. Уже начал двоиться мир благодаря вам. Две бегущие по волнам и два человека в одном.
Бич.
Да-да, я очень рассудительна. И это должно быть нехорошо. Я в отчаянии от этого.
Бич. Бич. Все открыто для всех.
Для меня закрыто. Я слепая. Я вижу тень на песке, розы и вас. Но я слепа в том смысле, какой вас делает для меня почти неживым.
Неживым?
Ну, я пошутила. У каждого человека свой мир, Гарвей. Этого не было.
Было, вечно. Простите меня, но это было.
Да-да-да, когда-нибудь мы встретимся, быть может, и поговорим еще раз. Не так это просто. Вы слышали, что произошло ночью?
Я сразу понял, о чем спрашивает она. Я знал без дальнейших объяснений, что вижу Битчи последний раз. Последний раз говорю с ней. Моя тревога вчера и сегодня была верным предчувствием. Да, я был там. Итак, Бич, вы едете?
Я еду сегодня. Прощайте. Благодарю вас от всей души.
Вот как все распалось. Ну что ж, прощайте, Бичи. Я буду говорить с вами еще долго после того, как вы уедете.
Прощайте.
Она вышла. Некоторое время я стоял бесчувственно к окружающему, не имея сил, ни желания снова начать жить.
Надеюсь, что мне будет легче, если я уеду из Гельгью. Я сел вечером в 6-часовой поезд и поехал в Лис. С болью я вспоминал о Биче, пока воспоминание о ней не остановилось, приняв характер печальной и справедливой неизбежности. Несмотря на все, я был счастлив, что не солгал в ту решительную минуту, когда на карту было поставлено мое достоинство, мое право иметь собственную судьбу. Что бы ни думали об этом другие. И я был рад также, что Биче не поступилось ничем в ясном саду своего душевного мира, дав моему воспоминанию тем самым искреннее восхищение, какое можно сравнить с восхищением мужеством врага, сказавшего опасную правду перед лицом смерти. Я признавал внутреннее расстояние между мною и ею взаимно законным и мог бы жалеть лишь о том, что я иной, чем она, или что она иная, чем я. Образ Бичи, который постепенно становился прозрачен, начинал утрачивать власть. А неизвестно, где находящаяся Дейзи была реальна, как рукопожатие, сопровождаемое улыбкой и приветом. Я ощущал ее личность так живо, что мог говорить с ней, находясь один, без чувства странности или нелепости. В один из своих приездов в Леге я остановился перед лавкой, на окне которой была выставлена модель каравеллы времен Васко де Гама. И вдруг она исчезла. Исчезло все. Улица и окно. Чьи-то теплые маленькие руки, охватив голову, закрыли мне глаза. Я стоял уже догадываясь, что сейчас будет. Кто же это такой?
Бегущая по волнам.
Дейзи. Здравствуйте, Дейзи.
Простите мою дерзость. Вы испугались?
Что вы, Дейзи, я счастлив вас видеть. Я очень, очень виноват перед вами.
Ай, ну что вы.
Я взял ее руку, а она привстала на цыпочки и, ухватясь за мои плечи, поцеловала меня в щеку.
Я вас люблю, Гарви. Вы будете мне как брат. Брат, а я ваша сестра. Ой, как я хотела вас увидеть. Я многого не договорила. Вы видели Фрейзи Грант? Вы боялись мне сказать это. С вами это случилось. Дух мой просто захватило при мысли, что моя догадка верна. Но... Теперь признавайтесь, что это так?
Это так, Дейзи, да. Но сейчас я хочу вас спросить о другом. Простите мою нескромность. Вы одна здесь, в Леге?
Я одна. И я не знаю, где теперь. Табаган. Он очень обидел меня. Может быть, и я обидела его, но это дело уже прошлое. Я ничего не говорила ему, пока мы не вернулись сюда, в Леге. И здесь сказала. И сказала так же, как отнеслись вы. Мы оба плакали с ним. Потом Табаган уехал. Вот. Что вы здесь делаете? И сделалась ли у вас жена, которую вы искали? Ой, простите меня. Язык мой, враг мой. Ну, вы меня вспоминали немного.
Дейзи. Разве вас можно забыть? я ужаснулся при мысли, что мог никогда не встретить ее.
Да, Дези, у меня, как вы сказали, сделалась жена. Вот теперь, Дези, я люблю вас. Я любил вас всегда, сам не зная того. Эта любовь к вам шла вслед другой любви, которая пережилась и окончилась. Прошло 2 года. Вечер. Мы сидим с Дези в саду дома и слушаем рассказы доктора Филатра, который только сегодня вернулся из путешествия.
Да, ну а теперь самое интересное.
Да.
Не далее, как вчера, я встретил молодую даму, Биче Сэниэль.
Биче Сэниэль? Лишь теперь я понял, как было мне важно знать о ее судьбе.
Биче Сэниэль. Теперь Биче Кавас.
Ах, вот что?
Да. Мы плыли на одном пароходе, в Риоль. Ей не здоровилось. Ее муж, Гектор Кавас, пригласил меня, узнав, что я врач. Услышав мою фамилию, она спросила, знаю ли я Томаса Гарвея, жившего в Лиссе.
Так, так, так.
Я ответил утвердительно и много рассказал о вас, Гарви. Он мог быть более близок вам, дорогая Бича, сказал Гектор Кавас, если бы не трагедия с Гезом. Обстоятельства должны были сомкнуться. Их разорвала эта смута, эта внезапная смерть. Нет, жизнь, ответила молодая женщина. В те дни жизнь поставила меня перед запертой дверью, от которой я не имела ключа. Тотчас же обнаружилась невозможность поддерживать отношения. Не понимаю, значит, не существует.
Она так и сказала. Не понимаю, значит, не существует. Очень похоже на нее.
Не существует. Это сказано запальчиво, заметил Кавас. Почему? Мне хочется всегда быть только самой собой. Что может быть скромнее, дорогой доктор? Или грандиознее, ответил я, соглашаясь с ней. Я расстался под живым впечатлением ее личности, впечатлением неприкосновенности и приветливости. Бича Кавас спросила меня, если я встречу, передать вам письмо. Вот оно.
Благодарю вас. Будьте счастливы. Я вспоминаю вас с признательностью и уважением. Биче Кавас.
Только-то? Я ожидала большего. Я ожидала, что в письме будет признано право и счастье моего мужа видеть все, что он хочет. И видит там, где он хочет. И теперь я скажу за всех. Томас Гарви, вы правы. Я сама была с вами в лодке и видела Фрези Грант, девушку, не боящуюся ступить ногами на бездну. Видела, как и она видит то, что не видят другие. А то, что она видит, дано всем. Возьмите его. Фрези Грант, ты есть, ты бежишь, ты здесь. Скажи нам, добрый вечер, Дези, добрый вечер, Филатр, добрый вечер, Гарви.
Добрый вечер.
Ну вот. Добрый вечер и тебе, Фрези.
Добрый вечер, друзья. Не скучно ли на темной дороге? Я тороплюсь, я бегу, я бегу.